Садитесь, братья. Дорогие братья, я начну с некой рекламы. Ну, вы уже живете в 21 веке, знаете, что любая какая-нибудь хорошая программа по телевидению или завершается, или начинается, или прерывается рекламой. Так вот, получил я письмо из мест не столь отдаленных. И вот автор этого письма пишет, ему стало известно, что при вашей церкви Преображения располагается библейский университет. И ограничений туда поступать, обучаться духовно, слава Божьему, для лиц заключенных не имеется. Но великим огорчением имеется камень преткновения, как мне стало известно, должна быть собою предварительная характеристика. Характеристика, конечно, с учетом высокопочитаемого мнения, цена на человека для принятия его на учебу. Ну, вот такой немножко возвышенный стиль. Я ему ответил, что есть что-то и верное в ваших полученных сведениях, но есть что-то и неверное. На самом деле у нас нет никакого библейского университета, зато есть вещь более лучшая, чем библейский университет, это программа помощи проповедников. И туда не обязательно иметь высокочтимую характеристику от высокочтимого человека, это может быть обыкновенный пастырь вашей церкви, если только вы каким-то образом приглянулись ему как проповедник, и у вас есть церковный стаж, вы можете обратиться к нам. И уже с сентября месяца этого года мы откроем снова программу. Так что, братья, вы можете гораздо проще, чем этот брат из мест заключения, поступить. Обратитесь к Насте Авиловой, она вам даст необходимый перечень бумаг, которые сюда нужно прислать. Если есть желание у вас обучаться этому важному искусству, делу проповеди, то пожалуйста. Ну и, братья, я думаю, что было бы хорошо нам прочитать небольшой текст из Священного Писания, на основе которого вы могли бы все помолиться и поблагодарить Господа за пережитое нами время. И этим текстом будет Псалом 8. Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии Псалом Давида. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славу и честь увенчал его, поставил его владыку над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, также и полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Дорогие братья, этот псалом посвящен очень важной теме, теме прославления Господа. И он очень ясно указывает нам на три вещи, за которые мы должны прославлять нашего Господа, в том числе и в нашем общении. Во-первых, я хотел бы призвать вас прославить Господа именно сегодня за Его величие в управлении земной историей. Посмотрите, псалом начинается очень интересно. «Господи Боже наш» или «Яхве Элохим наш». Знаете, наш Бог – есть Бог человеческой истории. Он не Бог, создавший наш мир и потом забывший о нем, пустивший его в свободное плавание. Наш Бог – это не Бог, который настолько трепетно уважает человеческую свободу, что и пальцем не может пошевелить, чтобы как-то ограничить произвол человека. Нет, наш Бог является владыкой истории, у которого есть власть казнить и помиловать. Есть власть спасти и погубить. Именно таким Богом истории видит Давид своего Создателя. И вы знаете, на первый взгляд может показаться, что Давид избирает примером, иллюстрирующим управление Бога нашим миром, избирает примером какое-то тривиальное событие. «Из младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». Но уж если ты, Давид, желаешь показать Божье величие в управлении человеческой историей, возьми пример более лучший. Вспомни хотя бы 10 казней египетских. Вспомни хотя бы, как Бог изгнал народы от лица Израиля, и Израилю дал землю обетованную. Вспомни хотя бы времена судей, когда Бог с помощью праведных судей менял историю Израиля. Почему вот такое неприглядное событие из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Вы знаете, когда еврейские экзегеты до времен Иисуса Христа читали этот текст, я думаю, они терялись в догадках. Что это значит? И как я прочел в одном толковании, это значит, что дети способны чувствовать Божье величие. Ради этого стоило ли делать такие громкие заявления «Господи Боже наш, как величественное имя Твое на земле» и иллюстрировать это лепетом младенцев? Дорогие друзья, только лишь Новый Завет открывает нам пророчество этих слов. Вы знаете, что Христос направлялся, Он уже был в Иерусалиме, и Его через несколько дней ожидали тяжелейшие страдания, которые одновременно и служили моментом, поворотным моментом в человеческой истории. Таким моментом, который потом будут называть нашей эрой или новой эрой от Рождества Иисуса Христа. Дорогие друзья, этот момент был момент искупления, момент смерти Христа за наши грехи и беззаконие. И вот вы помните, когда Иисус пришел в храм, то младенцы, дети маленькие, стали Его прославлять. Они чествовали Его как царя. И поверьте, только эта хвала была необычной хвалой. Вы знаете, что именно в этот день, день вербного воскресения, Христа встретила толпа в Иерусалиме с оглушительными овациями. Но если сравнить вот эти овации и детские овации, будет огромная-огромная разница. Вы знаете, хвала детей была 100% чудесной. И в самом деле, любые цари, любые президенты для своей славы и чести могут призвать самые роскошные оркестры, пригласить самых великих певцов. И уж эти оркестры, и уж эти певцы, они, знаете, достойно прославят величие. Но, хочу сказать, ни один царь, ни один президент никогда не сможет заставить спеть младенцев. Испугать может. Но так, чтобы младенцы восторженно воспели ему хвалу, никогда. Это исключительный момент в человеческой истории. И Бог прославился в малом. Дорогие друзья, вот почему этот момент очень важный. Он пророческий, с одной стороны, и с другой стороны. Он показывает Божье чудо. Побудить младенцев петь могло только сверхъестественное явление, Божья благодать. Дорогие друзья, младенцы предваряли подвиг Христа, предваряли то, что теперь на истории этого мира самым серьезным образом будет влиять Церковь Христова. Потому что именно ради создания Церкви на этой земле Христос и принесет себя в жертву.
И вот то, что тогда Христос употребил младенцев для своей славы, является хорошим прообразом того, что, как Он будет менять человеческую историю. Он не избрал себе в апостолы, в последователи людей умных, благородных, значимых. Наоборот, 1 Коринфянам 26:29 говорит, Бог избрал ничего не значащего в этом мире, чтобы посрамить значащее. Вот это Он делает через церковь. Через церковь Он спасает гибнущих, меняя кардинально их стиль жизни. Через церковь Бог будет судить мир и ангелов. И церковь, как воительница против духов злобы поднебесной, именно через нее осуществится это чудное обещание, что Он сделает безмолвными, как мы прочитали в 3 стихе, безмолвным врага и мстителя. Дорогие друзья, действительно, мы должны благодарить сегодня Бога за то, что Он действует в человеческой истории. И вторая причина, по которой мы должны сегодня прославить, из-за которой мы должны прославить Бога, мы должны Его прославить за то, что Он являет величие в Своем творении. Посмотрите, когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил. Давид умел восхищаться Божьим творением. Он признавал, что небеса и земля появились не в результате могущественного взрыва 20 миллиардов лет тому назад, что они возникли не еще по какой-то естественной космологической причине. Он ясно заявляет, что небеса – дело Божьих перстов, точно так же, как и земля. Давид верил в Божье творение. И он верой предвосхитил то, что потом ученые откроют с помощью телескопов, радиотелескопов, когда они увидят, что звездный мир чрезвычайно великий. Вот в «Живом журнале» Алексея Прокопенко интересные дискуссии шли вот по поводу нашей сегодняшней темы. И один очень уважаемый человек говорил, что он верит в шестидневное творение, по крайней мере, так я его понял. Но, говорит, меня удивляют иногда креационисты своими убеждениями, что там был какой-то ледяной купол над землей. И особенно вот что его смущает в креационизме, это то, каким нелепым образом они пытаются объяснить вот этот факт. Я зачитаю цитату: «Проблемы астрономические. Мы видим звезды, которые удалены по астрономическим расчетам более чем на 6 тысяч лет. Я пока не слышал нормального, убедительного, научного ответа на этот вопрос». Ну, конечно, я удивляюсь, может ли вообще наука дать ответ на этот вопрос. Я думаю, что никогда не даст она ответ на этот вопрос. Ну, а по поводу того, что вот звезды удалены и от нас на миллионы световых лет, и мы знаем скорость, с которой они разбегаются. Значит, если пойти в обратную, можно себе представить, что миллионы лет назад, даже миллиард лет назад, все это было в какой-то одной точке. И вот люди недоумевают, ну как же, если Бог все сотворил за 6 дней, как быть вот с этими делами? Вы знаете, но Давид, по-моему, для себя эту проблему решил. И решил ее не по-научному, а решил ее с помощью Божьей. Он ясно заявляет, что небеса – это дела рук Божьих. Значит, звезды не сами по себе заняли вот то пространство в космосе, которое они имеют сейчас, а это Божьи руки туда их поставили, и поставили мгновенно. Ну, братья, если бы вам задали такую задачку, за сколько времени улитка преодолеет расстояние между Самарой и Тольятти? Если известно, что средняя улитка передвигается со скоростью 5 метров в час. Вот я прикинул, у меня что-то получилось, что она может это расстояние одолеть за 20 тысяч часов. Если кто не любит большие цифры, я уменьшу. Это будет всего 833 дня. если кого и такая цифра пугает, 2,2 года. Но представьте себе, если я вам скажу, что эта улитка преодолела расстояние от Самары до Тольятти всего за 1 час 20 минут. Вы бы мне поверили? Да, вот если бы Сергей Плужко, наш знаменитый оператор, ее повез, может быть, даже за 45 минут она оказалась бы там. Неужели для Бога было трудно вот эти звезды сразу мгновенно поместить на огромном расстоянии от Земли? Но это же Бог. Если мы можем эту медлительную улитку за 45 минут на 100 километров передвинуть, неужели для Бога есть какая-то проблема передвинуть эти звезды за одну секунду? Дорогие друзья, и вот это Давид прекрасно понимал. За это он прославлял Бога. Вы знаете, вот я, вот когда слушал все эти лекции, я вспомнил наше советское время, а как вот тогда братья относились к теории эволюции. Вы знаете, было господство атеизма. Чтобы вот такие вещи мы услышали, которые слышали сегодня на семинаре, это не могло никому присниться. Но у нас были свои апологеты, которые старались опровергать эту теорию эволюции. Я помню, я был мальчиком, и, конечно, в школе мы изучали вот эту теорию эволюции уже с 5 класса. Это считайте, что с 10-11 лет. Я помню, вот тогда мне попала рукописная книжка под названием «Пчелка». И вот наш неизвестный доселе автор писал про одного колхозника, пасечника, который вступил в диспут с ученым-атеистом. И он его допекал одним и тем же вопросом. «Ты мне объясни, мил человек, кто научил пчелку соты строить?» Уж больно все четко, геометрически правильно. Он говорил, ну как, кто? Конечно, инстинкт. Он говорит, да не понимаю этого слова, а что это такое? Ну, говорит, вот мы же многие вещи делаем по инстинкту. Вот тебя научили ходить, и ты ходишь, не задумываясь. Вот так и пчелку тоже по инстинкту природа научила делать соты. Он говорит, а что ж такое природа? Ну, разве ты не знаешь, природа – это солнце, и луна, и звезды, и деревья. Этот дед его так допекает. Так каким образом солнце или луна или деревья могли научить пчелку этому инстинкту? Объясни мне, пожалуйста. Ну, вот меня учили ходить родители, а пчелку, ну, кто же учил? Он, в конце концов, допек этого товарища, что он собрал свои конспекты и ушел из этого дома культуры. Были, конечно, и более крутые братья, которые ставили на место таких эволюционистов-умников, ну, правда, конечно, по-крестьянски. Однажды тоже один товарищ доказывал, что Бога нет, крестьянин его спрашивает, слушай, не можешь ты мне объяснить, почему вот корова лепешками ходит, а козочка шариками маленькими. Вот, ну, этот же в городе жил, он зоологии вообще не знает и не понимает. И он честно признался, да не знаю я. Он говорит, слушай, ну если ты в Г не разбираешься, как ты можешь разобраться в этих высших материях? И, короче, тот с позором убежал. Так что тогда наши братья верили в шестидневное творение, верили в возможности Бога. Тогда прославляли Бога за то, что Его руки сделали этот прекрасный, этот сложный, этот удивительный мир. Дорогие братья, и я хотел бы, чтобы никогда мы не упускали этой возможности защищать Божье творение. Вот вся эта переписка на блоге Алексея показала, что, к сожалению, вот все эти мирские идеи, эволюционные идеи промыли мозги даже верующим людям. У нас есть брат, с которым мы по средам проповедуем, он рассказывал, говорит, я приехал в один город, где очень много звезд, и приехал на семинар библейский. И вот нам преподаватель говорит, ну, вы же, конечно, понимаете, что в Библии есть историческое повествование, мифическое повествование, есть мистическое повествование. Так вот, я сегодня остановлюсь на таком мифическом повествовании об Ионе. Я надеюсь, вы согласны, что никакой его кит не глотал, потому что это невозможно. Но так вот в форме этой притчи, в форме этой истории древний писатель нам хочет донести такую-такую весть. Представляете, это не где-нибудь, это в нашей стране, в звездном городе проповедуются вот такие ереси. Поэтому мы должны быть на страже Писания, мы должны прославлять Бога и верить в то, что Его руки сотворили все. И последнее, мы помолимся с вами одной песней, мы должны прославлять Бога за откровение, величие Его любви к человеку. Посмотрите, что есть человек, что ты помнишь его, Сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыка над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских. Все, проходящее морскими стезями, Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Давид указывает на три таких проявления любви Бога к человеку. Во-первых, Бог помнит человека. Ты помнишь и посещаешь его. То есть каждого из людей Бог держит в своей памяти. Представьте себе, вы не будете помнить то, что для вас не важно, вы это забываете. Вы будете помнить то, что для вас особенно дорого, что вам приятно вспоминать. Вот точно так же каждый из нас приятен Богу, и Бог помнит вас. Этим Он показал, что мы для Него действительно очень значимы. И мы значимы для Него не потому, что мы, ну, сияющие, как ангелы, мудрые, как эти чудные Божьи создания. Нет, мы грешные, мы слабые, мы ограниченные люди, но по своей благодати, ни за что, вопреки нашей греховности, Бог возлюбил нас, и Он помнит нас, помнит о наших нуждах, помнит о нашей слабости, что мы персть, помнит о том, чем нас обрадовать. Во-вторых, Бог возвеличил человека. Посмотрите, немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью венчал его. С одной стороны, верно, что мы прах и пепел. 100% это так. Но вот именно этот прах и пепел Господь возвеличил так, что дал ему славу и дал ему честь быть человеком. Вы знаете, человек занимает какое-то промежуточное место между ангельским миром и вот этим тварным миром. Он фактически является заместителем Бога на этой земле. Человек действительно имеет славу и честь. Он разумное создание. Он может общаться с Богом. И это является проявлением Божьей любви к нему. И, наконец, Бог доверяет человеку. Посмотрите, ты поставил его владыка над делами рук твоих, все положил под ноги его, и потом перечисление всех зверей и так далее. Знаете, если Бог доверил человеку свое хозяйство, это может говорить только об одном, что Он действительно любит человека. О другом это свидетельствовать просто не может. Дорогие братья, подумайте вот об этом отношении Бога к нам. Разве оно не располагает наше сердце Его благодарить и Его славить? Он помнит о нас, Он возвеличил нас, и Он доверяет нам труд, труд по управлению его хозяйством, он доверяет нам труд Божьих служителей, кому-то он доверяет еще вдобавок и труд отца, труд матери. Так что у нас столько много причин сегодня присоединиться к Давиду, и в песне «Да будет Отцу Всеблагому хвала» принести ему наше самое сердечное поклонение. Пусть Господь благословит всех вас, пусть самые добрые воспоминания о Самарской конференции повезет каждый из вас домой, и хотелось бы пожелать, чтобы мы встретились с вами в мае месяце, когда здесь будет конференция проповедников. Давайте, вставши, прославим Бога.
Да будет Отцу Всеблагому хвала, Господня любовь нас от смерти спасла. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, аминь. Спаситель, да будет тебе честь вовек. Лишь в тебе избавление нашел человек. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, аминь. Бог сил, будь прославлен ты в Духе Святом. Он ведет к небесам нас премудрым путем. Аллилуйя, честь и слава, аллилуйя вовек. Аллилуйя, честь и слава, Бог с нами, аминь.
Господь, не только Давид, но и мы вместе с ним можем Тебя прославлять, славить за то, что Ты – владыка человеческой истории, что Твой искупительный подвиг является единственной нашей надеждой и радостью в провозглашении Его неверующим людям. Благодарим Тебя, Господь, что Ты даешь нам видеть красоту Твоего творения, ей восхищаться, наслаждаться. Благодарим Тебя за Твое удивительное отношение к нам. Господь, слава Тебе за эту конференцию, слава Тебе за братьев, которые приехали сюда, чтобы учиться, как нам познавать чудо Твоего творения, какими аргументами следует вооружиться в этой духовной битве против сил тьмы, обольщающих миллионы людей теорией эволюции. Господи, слава Тебе за все, слава Тебе. И мы желаем, чтобы Ты помог нам нести весть о спасении погибающим людям, чтобы Ты помог нам говорить о Твоем величии и прославлять Тебя и в церкви, и дома, помог совершать служение, которое Ты поручаешь нам. О Господи, пусть будет велико Твое имя не только по всей земле, но пусть имя Твое величается в нашей душе, чтобы в нас был удивительный храм Твой, в котором Ты живешь и Ты действуешь. Тебя благодарим, Тебя славим, великого Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Пожалуйста. Дорогие братья, так наша конференция подошла к концу. Хочется поблагодарить вас за то, что вы посетили нашу церковь, были здесь во время этой конференции. Очень хочется молиться, чтобы в ваших сердцах запечатлелись эти истины, библейские истины, о которых мы говорили. И сейчас будет ужин для иногородних.